Весть об окончании забастовки сценаристов была с облегчением встречена любителями кино во всем мире. Ведь это значит, что 80-й церемонии «Оскара» ничего не грозит. И только теперь, когда она избежала опасности срыва, мы поняли, какую важную роль в распорядке нашей жизни играет этот ежегодный ритуал. Заняв свое место среди любимых праздников, между Днем Валентина и Патрика, «Оскар» подчинил себе расписание всего кинематографического года. С «Оскаром» можно не соглашаться, его можно не любить, даже не смотреть. С каждым годом аудитория телезрителей уменьшается. Но все равно никому еще не удавалось игнорировать это универсальное всемирное соревнование, которое я бы назвал «Олимпиадой массовой культуры». Отдавая ей должное в этом выпуске музыкальной полки Соломона Волкова, который выйдет в эфир в преддверии раздачи «Оскаров», мы поведем речь о кино и, конечно, музыке. Соломон, как обстоит дело с киномузыкой в этом году на «Оскаровском» соревновании?
Я отобрал музыку к двум фильмам, причем я отбирал не по критериям выдвижения этой музыки на «Оскара». У меня был другой подход. Я отобрал музыку к тем двум фильмам, в которых эта музыка играет самостоятельную роль. То есть она не подчинена фильму, она существует и вне фильма, и может исполняться, и будет исполняться вне фильма. И для меня это было очень интересно, потому что считается, что в большинстве случаев, кроме самых известных, конечно, классических образцов, там Шостакович, Прокофьев, еще, может быть, 2-3 композитора, музыка играет служебную роль. Кстати, сам Шостакович был склонен подчеркивать эту служебную роль музыки в фильмах, и он всегда говорил своим ученикам, что за музыку кинофильма нужно браться только в крайнем случае, когда совершенно нечего кушать. Но, тем не менее, та киномузыка, которую он сочинил, во многих случаях сейчас существует и отдельно.
Но мне приходят в голову и другие примеры, например, Нино Рота. С одной стороны, мы не можем представить себе Феллини без этой музыки, с другой стороны, мы можем представить себе эту музыку без Феллини.
Как раз вот Нино Рота — это интересный случай. Вот это потрясающе, можно даже сказать, гениальная музыка, но я ни раз и ни два слушал сочинения Нино Рота в концертных залах. И каждый раз я оставался разочарованным. Этот композитор, мы даже когда нагружаем его музыку вот этой феллиниевской образности, слушая ее в концертном зале, она не выдерживает этой тяжести. Она работает только и исключительно в кино. А тут вот как раз я выбрал музыку к «Свини Тодду», фильму Тима Бертона, в котором главную роль играет Джонни Депп, актер которого я очень люблю и считаю без оговорок великим. И в этом фильме он поет. Причем это ведь мюзикл, сочиненный в 1979 году. Стивен Сондхайм – это такой импрессионист в мюзикле, очень-очень популярный в Америке. И Сондхайм, которого здесь все считают классиком, как раз поощрял Джонни Деппа петь как актер. Он говорил ему, что главное – это эмоция, а ноты – это дело второе. И я согласен, что по выразительности артикуляции он не пропевает всех нот, Джонни Депп. Есть записи, где актеры музыкального театра доносят мелодическую основу Сондхайма лучше. Но эмоциональный подтекст музыки Сондхайма, так как Джонни Депп в том отрывке, который я сейчас покажу, не доносит никто. Because in all of the whole human race, Mrs. Lovett, there are two kinds of men and only two. There's the one staying put in his proper place, and the one with his foot in the other one's face. Look at me, Mrs. Lovett, look at you. Now we all deserve to die. Even you, Mrs. Lovett, even I. Because the lives of the wicked should be made brief for the rest of us. Death will be a relief. We all deserve to die. Joanna, no, I'll never hug my girl to me. Finished!
Соломон, а есть ли что-то у нас для личной ноты в этом кинематографическом сезоне?
Да, я слушаю в последние дни музыку к фильму «И прольется кровь»,
который в русском прокате будет называться «Нефть», уже известное название.
Это фильм режиссера Пола Томаса Андерсона, одного из моих любимых новых, если можно так сказать, он уже довольно давно на сцене, кинематографическая. Это фильм о нефтяном буме, и музыку, нельзя сказать, что написал к этому фильму очень интересный человек, Джонни Гринвуд, 36-летний гитарист знаменитой рок-группы Radiohead. для своего удовольствия он сочиняет вот эту так называемую серьезную музыку, авангардистскую.
Вы знаете, когда я смотрел фильм, я не знал этого, но уже где-то к середине фильма я понял, что музыка существует сама по себе, и она замечательна. По-моему, самое как раз интересное в фильме – это пейзаж и музыка, и они соответствуют друг другу. Причем история развивается в жанре социального реализма. Собственно говоря, фильм и поставлен по роману Эптона Синклера. Ну, можно тут вспомнить еще и Драйзера или нашего Горького. Но музыка, но пейзаж остраняют картину и делают ее по-настоящему эпической, я бы сказал, очень американской.
Вы совершенно верно почувствовали, что в данном случае музыка и изображение, они создают некий контрапункт, но музыка создавалась отдельно от фильма. Она была написана заранее. Это сочинение под названием «Popcorn Superhead Receiver». Это название радиоприемника, взятое им из каталога радиоприемников. Ничего кроме этого оно не означает. Он с юности большой поклонник композитора французского Оливье Мессиана. И тот фрагмент, который я хочу показать, он так и называется «Нефть», он и написан в стиле Мессиана, и исполняет его 36 струнных инструментов оркестр BBC и дирижер Роберт Зиглер.
И, наконец, традиционный музыкальный анекдот, который на этот раз тоже будет связан с киномузыкой.
Мне в свое время Дмитрий Дмитриевич Шостакович рассказал забавную, а можно сказать, что и трагическую историю, о которой я и хочу поведать нашим слушателям. Дело было еще в сталинские годы. После печально известного постановления 1948 года, 60 лет которому, кстати, исполняется в феврале, направленного против Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна и других ведущих советских композиторов того времени. И, как мы знаем, в донесении вот этого сталинского постановления до масс активную часть и принял Тихон Николаевич Рейников, тогдашний руководитель Союза композиторов. Тогда он еще был молодым, полным энергии бюрократом. И Шостакович рассказывал мне, что вскоре вот после этого постановления он пришел к Рейникову, Союз композиторов, по каким-то административным там делам. И в то время, как он разговаривал с Хренниковым, раздался телефонный звонок. И, говорил мне Шостакович, ему стало понятно, что Хренников разговаривает ни с кем иным, как с самим Сталиным. И, говорит Шостакович, ему стало ясным, о чем идет речь. Хренников написал письмо Сталину, где он протестовал против того, что в очередной фильм советский, а тогда каждый такой вот готовящийся советский фильм был суперсобытием. Их всего-то выпускалось несколько в год. Сталин очень сократил ведь кинопроизводство. Так в команду людей, которые занимались этим фильмом, в качестве композитора был включен Шостакович. А Сталин ему отзванивал по этому поводу и сообщал ему, что нет, композитором все-таки будет Шостакович. Хренников краснел, бледнел, пыхтел, пытался как-то выкрутиться, чтобы и Сталину как-то ответить, и Шостаковича все-таки не полностью раскрыть карту. карты. И кончилось, конечно, полным поражением Хренникова. Шостакович был оставлен в этом фильме. Но, главное, говорит Шостакович, все это время, как бы не слушая разговор, повернувшись Хренникову спиной, я смотрел на висевший на стене портрет Петра Ильича Чайковского. Говорит. И с тех пор, говорит, я знаю наизусть каждый волосок на его бороде. Я хочу проиллюстрировать эту то ли веселую, то ли грустную историю фрагментом из музыки Шостаковича к фильму того периода «Молодая гвардия». Причем это тоже соответствует выбранной нами теме. Это музыка, существующая отдельно совершенно от фильма. Причем вот тут уже есть открытие, которое я сделал, которым я очень горжусь. А именно, во фрагменте «Гибель героев» «Молодой гвардии», понятно, о чем идет речь, погибают вот эти молодогвардейцы, которые боролись с фашистами во время Второй мировой войны, были казнены, звучит траурная музыка. В этой музыке Шостакович оплакивает себя. Секрет раскрывается задним числом, если знать, что в более поздние годы Шостакович обозначает свое собственное присутствие своей музыкальной монограммой ДСХ. Это его музыкальная подпись «Д. Шостакович». И вот эта музыкальная подпись ДСХ открывается ею, этот фрагмент «Гибель героев». То есть Шостакович говорит, погибают герои, и этот погибший герой, один из них, это я.
На волнах